Лекция шестая. Поклонение. Данная лекция является частью курса «Служение Господу», который состоит из 10 лекций. Эти 10 лекций являются дополнительным учебным материалом для книги «Слуга Божий».
Народ Божий – сообщество поклоняющихся. Пункт 1. Что такое поклонение? В самом широком понимании слово «поклонение» означает глубокое уважение к человеку, самоумаление пред объектом поклонения, благоговейное почитание, а также непременную демонстрацию знаков почтения. Царь Давид, обращаясь к Израилю, говорил: «Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его». Псалм 95, 8 стих. «Поскольку Господь велик и достохвален» – Псалм 95, 4 стих – «Ему поклоняются». «Его превозносят, потому что Он свят» – Псалм 98, 9 стих. «Только Он достоин поклонения». Истинное поклонение предполагает поклонение во всем. Истинное поклонение ведет к принципиальному изменению поведения и образа жизни. Пункт 2. Особенности христианского поклонения. Епископ Гаррет в своей книге «Христианское поклонение. Вводный очерк» 1973 года издания показал отличительные черты христианского поклонения в сравнении с другими религиями. Индуизм. Гаррет говорит о том, что трудность, с которой сталкиваются историки, изучающие древнюю Индию, состоит в отсутствии письменных источников с датировками. В индуизме, цитата, «история не имеет конечной цели, и сама жизнь есть лишь последнее прибежище для иллюзий», страница 8. Даже религиозная история не имеет значения для индуса, цитирую. Поклонение в этом смысле является личным делом каждого верующего, который, в свою очередь, есть лишь временное и обманчивое воплощение мирового духа. Страница 8. Единственное корпоративное действие, в которое вовлечен индус, состоит в том, что он должен исполнить дхарму или морально-религиозный закон того сообщества, к которому он относится. Ислам. Может сложиться впечатление, что в исламе больше корпоративности. Однако, эта корпоративность предполагает наличие большого коллектива, в котором совместно и в определенное время выполняются предписанные обряды и ритуалы. Гаррет пишет, что в исламе Аллах с его непреклонной и авторитарной волей не заботится о том, спасены или осуждены верующие. И в этом вопросе ислам отличается от христианства. Когда мы обращаемся к Библии, мы видим, что Господь действует в истории, а история поклонения Богу заставляет исполнять правила поклонения. Поклонение является коллективным действием, поскольку это общее поклонение детей Божиих, связанных друг с другом и объединенных единой верой. Поклонение Израиля связано с воспоминанием о делах Бога и ожиданием будущих благословений. Такое поклонение сделало Израиль единым народом Божиим, в котором проявляется единство верующих всех поколений. Посредством Христовой смерти стена, разделяющая евреев и язычников, была разрушена. Христианство преодолело установленные людьми классовые, расовые и половые разделения. И тогда смерть Христа сделала возможным коинонию, или братство во Христе, что само по себе было уникальным. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 29 стих. Церковь всегда соединялась в поклонении. Она сохраняла постоянство по отношению к вопросу о поклонении во все времена, начиная с момента воскресения и заканчивая ожидаемым вторым пришествием. Неверное поклонение в современных церквях. Тот образ поклонения, который представлен в Библии, которому в ней придается большое значение, весьма отличается от практики поклонения, утвердившейся сегодня во многих церквях. Сегодня можно ожидать определенных перемен, связанных со сменой поколений. Но эти перемены во многих западных церквях говорят о более значимых изменениях, которые касаются сущности поклонения. Это переход от поклонения, центральной фигурой которого является Бог, к поклонению, в котором центр тяжести смещен в сторону человека. Во многих приходских церквях отмечается серьезный кризис веры, который уже затронул некоторых христиан. Все примеры богоотступничества, которые известны истории, говорят о том, что это процесс постепенный. На первом этапе своего удаления от Бога израильтяне продолжали утверждать, что поклоняются Яхве. Они выполняли все божественные предписания, но их сердце было далеко от Бога. Изначально Яхве считался их создателем и спасителем, но израильтяне либо коренным образом видоизменяли представление о нем, либо полностью отвергали его. Яхве превратился в Бога, который скорее жил в их воображении, нежели являлся для них откровением. Чем более усиливалось их отступничество, тем более их жизнь разрушалась и становилась тяжелее, чем жизнь окружающих их язычников. Книга пророка Иезекииля, 5 глава, с 5 по 7 стихи. Тот образ поклонения, который мы видим во многих современных церквях, является выхолощенным, обессмысленным и далеко не соответствует подлинному поклонению. Такое поклонение представляет из себя попытку оживить чувственный религиозный опыт, который должен иметь место, но, вероятнее всего, отсутствует. Распространенный аргумент в пользу современного варианта поклонения состоит в том, что якобы способ поклонения старшего поколения не годится для сегодняшнего дня. Возможно, в некоторых случаях последнее не лишено смысла, но очень часто наши попытки соответствовать требованиям времени приводят нас к заимствованию мирской практики, которая замыкается на человеке и противостоит Богу. Мы думаем, что Богу по нраву все, что мы делаем для Него. Мы уменьшили Его в нашем сознании, представляя Его не более, чем Богом любви. При этом мы забываем о Его величии и святости, несмотря на то, что воспеваем их. Один известный христианский музыкант сказал об этом так. В современной церкви произошел переворот в области поклонения, и ключевым в этой ситуации является слово «современный». Музыкальное сопровождение, стихи, окружающая обстановка – все должно работать на создание атмосферы поклонения. Но я абсолютно убежден, что это не то поклонение, которого ожидает от нас Господь. Уже не раз отмечалось, что поклонение попало под влияние личных вкусов христиан. Мы желаем сами определять, каким должно быть поклонение. Мы поклоняемся ради самого поклонения, вместо того, чтобы сделать Бога центром этого поклонения. Гефф Буллок. Многие из знаменитых гимнов, которые сегодня звучат на богослужениях, были написаны теми, кто очень хорошо знал Библию, а также имел глубокое понимание Слова Божьего и богатый духовный опыт. В противовес этому множество современных песен поверхностны, по-детски упрощены и зачастую лишены библейского содержания. Музыка часто оставляет желать лучшего. Парадоксальный феномен нашего времени состоит в том, что при возрастающем уровне образования наши представления о Евангелии и наше поклонение живому Богу становятся все более и более обессмысленными. Но, как мы уже отмечали, поклонение – это больше, чем просто музыка. Какие же изменения претерпели другие стороны нашего поклонения под влиянием современных веяний? В прошлом евангельские церкви отошли от формальностей литургических церквей, поскольку предписания и неизменяемая форма молитв подавляли подлинное поклонение. Нарастающее влияние экуменизма вернуло молитву, которую читают, и которая часто бывает холодной и бесплодной. Бог опять перестал быть центром внимания. Внимание теперь сконцентрировано на литературном таланте, творческом подходе и мастерстве человека, который молится. Новые обращения более не приводят к свободной молитве, которая исходит от сердца. Для того, чтобы решить эту проблему, церковные лидеры не торопятся учиться поклонению. Они редко предпринимают попытки уяснить смысл истинного поклонения. Когда вы пытаетесь найти какую-либо информацию о поклонении в интернете, вы понимаете, что большая часть интернет-ресурсов посвящена музыкальному сопровождению богослужения, при том, что поклонение – это больше, чем просто музыка. Существует ощутимый дефицит понимания библейской концепции поклонения. Все более и более удаляясь от библейского знания, мы потеряли связь с главными составными подлинного христианского поклонения. Первое – кто есть Господь? Второе – что Он совершил? Третье – чего Он ожидает от нас? Почему необходимо поклоняться? Говорится ли в Библии о важности поклонения? Многие авторы на страницах своих трудов приступают к изложению дискуссии о поклонении с обзора различных положений из Ветхого и Нового Заветов. Полезно обратить внимание на две важных заповеди из Ветхого Завета, которые имеют отношение к поклонению. Интересно, что эти заповеди говорят о необходимости соблюдения Израилем субботы. Исход. Глава 20 с 8 по 11 стих. И глава 31 с 12 по 17 стих. «Помни день субботний, чтобы святить его. Не делай в оный никакого дела». Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Заповедь «святить» не отождествляется просто с отсутствием работы или отдыхом. Эта заповедь предполагает совершение чего-то, что сделает этот день святым, чтобы выделить его как особенный. В этом смысле текст не сообщает нам, каким именно должен быть этот день. Он только говорит нам, что мы должны святить его, потому что день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Значение субботы связано с актом творения всей вселенной. Заповедь соблюдать субботу была впервые дана Израилю на Синае. Смотрите книгу «Исход», 16 глава с 22 стиха и далее. На Синае Израилю было сказано о необходимости помнить, что было дано людям от момента сотворения. Они должны были помнить своего Создателя и ту цель, с которой они были сотворены. Если мы прочитаем отрывок из книги «Исход», 31 глава с 12 по 17 стих, мы поймем значение субботы в более широком смысле. Это символ завета. В этом отрывке Израилю три раза говорится о необходимости соблюдать субботу. Несоблюдение субботы ведет к страшным последствиям. На этот раз именно Бог делает Израиль святым, и суббота есть символ этого. Суббота – это символ для Бога и его народа о заключенном навеки завете, который есть главная цель творения. Господь сотворил людей, чтобы те были его собственностью, чтобы они были святы в мире, который утратил святость. Суббота для Израиля была тем временем, когда Господь имел возможность особым образом учить святости народ Божий. Суббота стала еженедельным напоминанием об этом завете. Второзаконие, 5 глава, с 12 по 15 стих. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь, Бог твой. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний и свято хранить его». В этом контексте необходимость соблюдать субботний день выглядит иначе. Здесь особенно подчеркивается необходимость помнить о состоянии рабства и дальнейшем избавлении и освобождении от гнета египтян. Автор с переживанием говорит о том, что весь Израиль, включая рабов, должен участвовать в соблюдении субботы. Израиль должен был не просто помнить, что является спасенным народом, но и то, что он призван поклоняться своему Спасителю. Суббота призвана была стать постоянным напоминанием о Боге, который не просто создал народ свой и которому этот народ принадлежал. Суббота должна была напоминать о Боге, который по милости своей избавил Израиль от рабства, от которого он не в состоянии был спастись самостоятельно. Народ Израиля не принадлежал себе, его выкупили из рабства. Приводя сказанное в соответствие с современным пониманием, отметим, что Божий день не есть тот день, когда мы свободны делать то, что мы желаем. Это день Господа. Он определил для нас основные принципы для того, чтобы мы соблюдали этот день. Первое. Он наш Творец и наше основание. Второе. Во Христе Он явился нашим Спасителем. Мы не принадлежим себе, мы куплены бесценной кровью Христа, чтобы жить для восхваления славы Его. Это основной принцип, который должен определять наше поклонение, проповедь, пение, музыку, молитвы, чтение и наш образ жизни, как ответ на Божий призыв. То, как мы соблюдаем Божий день, должно подготовить нас к наступающей неделе, когда мы должны нести это понимание завета, заключенного с Богом, в языческий и погибший мир. Наша жизнь, наше поклонение, наше служение должны определяться пониманием того, кто есть Бог, что Он сделал для нас и что Он ожидает от нас. Как следует поклоняться? Пункт 1. Подлинное поклонение. Иисус совершенно ясно говорил, что истинное поклонение Богу Отцу должно совершаться в духе и истине. Иоанна 4 глава 24 стих. Если мы пытаемся изменить сегодняшнюю тенденцию к поклонению, направленную на само поклонение, нам необходимо будет вновь обратиться к тому, что Библия говорит о подлинной христианской жизни, поклонении и служении. Слово Божие должно управлять нашими представлениями и творчеством. Мы должны понимать, что данные принципы являются залогом единственно верного, уникального христианского пути их исполнения. В нашей попытке приблизиться к Богу должны присутствовать искренность и чистота. И не потому, что Господь принимает лишь подлинное поклонение, а потому, что на самом деле Он ищет поклоняющихся в истине. Когда самаритянка попыталась завести с Иисусом религиозную беседу, Иисус повернул разговор в сторону вопроса о необходимости истинного поклонения. Бог есть Дух, и поэтому Ему можно поклоняться лишь в Духе. Но поскольку Он открыл Себя в личности Иисуса Христа, который есть истина, истинное поклонение может осуществиться лишь во Христе и через Христа. Иисус есть Тот, в Котором предельно воплотилось Слово Божие, обращенное к людям. В этом Слове нам было оставлено свидетельство о Нем. И это свидетельство есть Библия. Если мы пренебрегаем библейскими основаниями, мы автоматически рискуем попасть в ловушку и принять другое Евангелие, которое Павел назвал лже-евангелием. Самаритяне отвергали то, о чем писали пророки. Они не признавали псалмы, исторические книги Ветхого Завета и многое другое. Их знание о Боге было очень ограниченным. Вот почему Иисус говорил, что они не знали, чему они поклоняются. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 22 стих. Как говорил Кальвин, не следует в религии делать что-либо необдуманно или неосознанно. Так как пока нет знания, мы поклоняемся не Богу, а призраку или привидению. Конец цитаты. То, что Иисус сказал самаритянке, подобно молнии ударило по так называемой добродетели. Слова эти говорили о том, что люди заблуждаются, когда опираются на свое только мнение, не прислушиваясь к Слову Божьему или Божьим повелениям. Некоторые люди хорошо понимали слова Иисуса о том, что настанет такое время, когда они будут поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 21 стих. Эти слова означают, что совсем не важно, где мы поклоняемся Богу, если мы поклоняемся в истине. Гендрис высказал мнение, что эти слова Иисуса означали противоположное. Цитата. «Они означали, что место для поклонения было определено заново, и теперь Господу поклоняются в том месте, где Он присутствует, то есть в Нем, который есть воплощение истины». Конец цитаты. Пункт 2. С чего начинать? Сущность поклонения состоит в праздновании величия Господня. Мы не можем судить о поклонении, думая о том, что мы от этого поклонения получаем. Нам скорее необходимо отвечать на вопрос, проявляется ли в нашем поклонении благоговейный трепет и смирение в присутствии святого Бога. Проповедь и наставление адресованы общине, но молитва, пение, поклонение и наши дары – все это обращено к святому Богу. Последнее вовсе не преследует цель отрезвить сознание жаждущей развлечений публики, которая в ущерб своему духовному росту впитала в себя мирские ценности. Правильный подход к поклонению уводит от личностного и объединяет поклоняющихся в общей хвале величию Бога. Господь милосердный и любящий, но к Нему все же не стоит обращаться, как к приятелю. В правильном поклонении должно соблюдаться равновесие между величием Бога и Его благодатью, между Его удаленностью и близостью, между законом и милостью, между слушанием и исповедью, между принятием даров от Бога и благодарностью. В поклонении должно присутствовать и приветствие, и предупреждение. Смотрите Псалм 94. Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 23 по 32 стих. Прочитайте Псалм 144. Наш способ поклонения определяет то, как мы отражаем божественную природу. Если мы делаем преувеличенный акцент на могуществе, святости и праведности Бога, мы рискуем превратить его в нечто неприступное. Такой Бог не будет похож на Бога, который сошел к людям, чтобы жить среди них. Ведь Иисус Христос – Иммануил, что означает «Господь с нами». Равновесие между этими составными очевидно даже для Ветхого Завета. Псалм 144 служит хорошей тому иллюстрацией. Мы не можем подчеркивать лишь любовь и милость Бога, потому что мы не поймем Бога, который осудит наш грех и самоправедность, когда мы предстанем пред Ним. Страх и любовь вовсе не являются несовместимыми. Когда апостол Павел объяснял коринфянам, каким должно быть их служение в мире, он говорил, что и страх, и любовь к Богу должны быть движущими причинами для этого служения. Итак, зная, что такое страх перед Господом, мы стараемся убедить других людей. Любовь Христа обязывает нас. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 11-14 стихи. Истинное поклонение – это всегда ответ Богу, который проявляется в служении. Пункт 3. Некоторые рекомендации. В своей книге «Поклонение в раннехристианской церкви» профессор Ральф Мартин говорит, что есть три основных составляющих, которые должны определять любое совместное поклонение. Первое. Сущность Бога. Кто есть Бог? Второе. Дела Божьи. Что Он совершил? И третье. Божественное повеление. Что Он ожидает от нас? Сущность Бога. Он Бог живой. Послание к евреям, 11 глава, 6 стих. Который стоит среди народа своего, как восставший Христос. Первая глава, с 12 по 16 стих. Искать Господа – это главная цель поклонения. Искать Его для Него самого, а не только для тех благ, которые Он может даровать нам. Он велик в своей святости. В присутствии Божием Авраам почитал себя не более чем прахом и пеплом. Бытие, 18 глава, 27 стих. Исаия говорил о себе как о погибшем и нечистом. Книга пророка Исаии, 6 глава, 5 стих. Иов отрекался и раскаивался в прахе и пепле. Книга Иова, 42 глава, 5-6 стихи. Петр называл себя грешным. Евангелие от Луки, 5 глава, 8 стих. Павел был ослеплен. Деяния, 9 глава, 3-4 стихи. А Иоанн был полностью сокрушен. Откровение, 1 глава, 17 стих. Он всеблагой. Петр говорил о нем, как о Боге всякой благодати. Первое послание Петра, 5 глава, 10 стих. Который дал возможность народу своему приблизиться к нему через Сына своего, Иисуса Христа. При этом благодать Божья может быть постигнута в полной мере, когда мы знаем о цене нашего спасения. Он имеет иную природу. Мы не можем иметь иных богов, кроме Него, ибо Он есть Бог-ревнитель. Книга Исход, 20 глава, 5 стих. К Нему нет иного пути, как только через Иисуса Христа. 14 глава, 6 стих, Деяния, 4 глава, 12 стих. Все почести и хвала принадлежат Ему, а не людям. Деяния, 10 глава, 25-26 стихи, 14 глава, с 11 по 18 стих. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 5-21 стихи. Господь говорил, что Он не отдаст славы Его никому. Книга пророка Исаии, 42 глава, 8 стих. Сатана всегда пытался развенчать славу Господа. Евангелие от Матфея, 4 глава, 9-10 стихи. И кажется, он довольно успешно делает это во многих наших церквях. Он вечный. Очень важно учитывать три временных измерения в нашем поклонении – прошлое, настоящее и будущее. Мы помним о том, что Господь уже совершил. Мы ожидаем то, что Он обещал и исполнит. Но при этом в нашем настоящем мы должны жить в свете этих истин. Бог есть Бог истории, и нам следует избегать того, что мешает исторической связи современного поколения верующих с предыдущим или новым поколением. Дела Божьи, что Он совершил? Его творение, Его провидение, Его ежедневное благословение, Псалм 67, 20 стих, Его добрые и совершенные дары, Послание Иакова, 1 глава, 17 стих, Дожди и времена плодоносные, Деяния, 14 глава, 17 стих, Благословение Завета, Второзаконие, 26 глава, Его верховная роль в творении, Откровение, 4 глава, 11 стих. И самое главное – это Его спасение, воплощение Христа, откровение Отца, плата за смерть, воскресение и вознесение. Божественное повеление. Что Он ожидает от нас? Именно потому, что Господь отдал Своего единственного Сына, Он ждет от нас полной покорности. Все, что у нас есть, наша жизнь, время, деньги, силы и так далее, возможны только благодаря Богу. Смотрите послание к римлянам, 12 глава, 1 стих. Господь ищет таких отношений с людьми, в которых они полностью доверяют Ему и остаются зависимыми от Него. Его намерения по отношению к людям были такими от самого начала. Наш ответ должен содержать исповедание грехов и новое посвящение нашей жизни Господу. Мы живем в греховном мире, который постоянно удаляет нас от Бога. Необходимо понимать это. Также не следует забывать о том, что зачастую нам не удается сопротивляться мирскому влиянию. Наш ответ предполагает готовность жить для Него и служить Ему вне зависимости от того, куда Бог направляет нас. Объединенная в поклонении община превратится в рассеянную во время рабочей недели. То, что мы узнали и усвоили во время совместного поклонения Богу, Его дела и Его повеления, все это должно найти воплощение в наших семьях, среди наших родных, соседей и сотрудников на работе. Поклонение в течение следующей недели должно совершенствовать наше духовное состояние посредством регулярного чтения Библии, молитвы и свидетельств. И все же за этим должно следовать воскресное богослужение, как кульминация христианского опыта поклонения. Воскресное богослужение собирает нас всех в одной ситуации и в одном месте, где мы учимся поклонению. Это совместное действие дает нам возможность ободрять друг друга в нашем общем странствии и служении. Послание к евреям, 10 глава, 25 стих. Если мы заложим эти принципы в наше совместное поклонение, мы исполним то, что Господь заповедал нам. Книга Исход, 20 глава, с 8 по 11 стих, 31 глава, с 12 по 17 стих и Второзаконие, 5 глава, с 12 по 15 стих. Обзор темы о поклонении. Этот обзор находится на странице 9 в брошюре «План лекций». Подлинное поклонение всегда выражается в повиновении Богу, то есть в действии. И, наконец, те верующие, которые руководят процессом богослужения и поклонения, должны, первое, тщательно готовиться, второе, трудиться вместе с пастором в согласии с его проповедью и темой богослужения, третье, понимать, что все составные богослужения способствуют раскрытию темы богослужения. Все в поклонении должно быть поучительно, благопристойно и чинно. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 26, 31 и 40 стихи. Служение должно проходить плавно и не отвлекать от размышлений о Боге, которому обращено поклонение.